Мои друзья, братья и сестры, приветствую вас, мир вам. У нас снова есть возможность обратиться к Священному Писанию. Мы размышляем в Доме Божьем о Боге, о Сыне Его. И мы приближаемся к особому дню, когда будем вспоминать сошествие Святого Духа на апостолов. И вот, готовя себя и к хлебопреломлению, и в то же время к воспоминанию этого очень важного события, которое напрямую связано с рождением Церкви, с формированием ее, мы снова обратимся к Писанию, которое было написано как раз-таки под водительством именно этого Духа Святого, чье снисхождение или сошествие мы будем отмечать в ближайшее воскресенье. Хочу пригласить вас снова ко второму посланию Петра, первая глава, у нас третье сегодня размышление, третья проповедь на второе послание Петра, на первую главу. Сегодня стихи с 12 по 18, второе послание Петра, глава 1, с 12 по 18 стихи. Прежде чем мы прочитаем эти стихи, позвольте напомнить нам самим, что очень важно, мы о памяти или о напоминании будем сегодня тоже говорить. Помните, что начинается эта глава с очень интересного заявления апостола Петра, что верующим людям, как от божественной силы, даровано все потребное для жизни и благочестия. Это первое рассуждение мы имели на это послание, на эту главу. И после этого наше второе размышление. Если Бог дал нам все для жизни и благочестия, то что Он от нас ожидает? И мы с вами говорили, читали стихи, начиная с 4-го, то вы, прилагая к всему все старание. То есть, если Бог вам дал все необходимое, это всегда, друзья, правильно. Это очень важная истина. Бог не дает так. Ребят, хотите, берите, хотите, нет. Я вас трогать не буду, вы вот хотите, принимайте, хотите, нет. Бог дает. Действительно все потребно. И очень важно, Он ожидает. Это порядочно, это правильно. Он ожидает, что верующие люди тоже будут проявлять старание. Бог все дал, обратите внимание на это. Он все дал, так написано. Все потребно для жизни и благочестия. А от нас что ожидает? Приложить все старание. И покажите вере вашей. Мы говорили об этих с вами очень интересных вопросах. Сегодня у нас третье размышление. Я его назвал «Проявление библейского отцовства». Позвольте прочитать текст Писания, а затем немножко объяснить, почему будем сегодня говорить об отцовстве и говорит ли данный текст об этом. Итак, пожалуйста, первое, второе послание Петра, глава 1, стихи с 12 по 18. Петр, продолжая свои размышления, пишет: «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы последовательно возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великой, написано «велелепной славы», принесся к Нему такой голос: «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. Итак, очень интересны, друзья, мысли, очень интересны. Бог дает нам все потребное для жизни и благочестия, и от нас, как от верующих людей, ожидает одно – приложите все старание, и в вашей вере покажите добродетель, рассудительность и так далее. Очень интересно, друзья, что сразу после этого Петр пишет: «Вот для этого-то, то, что мы прочитали, интересные слова, я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы все это знаете». Очень интересно, друзья, мысли. О чем он хочет не переставать напоминать? О чем? Как вы думаете? То, о чем он написал раньше. Что Бог дает все потребное и от нас ожидает приложить все старание для того, чтобы в конечном итоге мы, смотрите, возрастая в познании Иисуса Христа беспрепятственно вошли в Царство Небесное. Вот такую интересную мысль Петр предлагает здесь и говорит, я буду вам это напоминать. Интересный вопрос, ну знаем мы все это. Важная, друзья, истина. Вот то, именно вот этот текст и эти рассуждения, на мой взгляд, они очень явно вот что показывают. Показывают духовную зрелость апостола и понимание того, что напоминание – это нормальное. Вам знакома, наверное, поговорка о напоминании? Да, повторение – мать учения. Очень важно, друзья. Зачем вы мне это говорите? Я это знаю. Друзья, я это говорил своим родителям, когда был помоложе. И вы это говорите молодежь своим родителям, правда? Может быть, вслух не говорите, но внутри думаете. Зачем вы это говорите? Что я это не знаю? Мне уже там 15, мне 20, мне 30 лет. Вспоминаю одного молодого человека, говорит, что он меня, папа, учит? Мне уже 30 лет, я уже не молодой. Я так думаю, что сегодня, когда уже лет 20 прошло с того времени, он уже так не думает. Я уверен в этом. Но мы слишком уверены в себе. Вот в этом и заключается, друзья, отцовство, понимая, в понимании того, что когда верующие возрастают, им многое непонятно. И они очень нуждаются в том, они этого, может быть, не понимают, но это понимают те, кто имеют все-таки возрастание в Господе. И они понимают, что напоминать надо. Вот именно эта идея напоминания старца Петра и дала мне право назвать эти размышления это проявление библейского отцовства. Действительно, друзья, только духовно зрелый человек, он понимает, насколько важно нужно наставлять. В чем наставлять? В новом? Нет, не в новом. В том, что известно, говорит, вы это знаете, но я хочу вам это напоминать. Очень важный вопрос, друзья, для нас. Вот чем больше мы растем, чем больше нам лет физически, понимаем ли мы, что с каждым годом, когда мы становимся старше, на нас все больше и больше накладывается ответственности от Господа. Мы нередко говорим, надо молодежь учить, надо передавать им. Друзья, я две руки за это поднимаю. Надо передавать молодому поколению. Для молодого поколения это привилегия, что рядом находятся те, которые постарше. Это правильно, друзья. Радуйтесь, молодежь, что рядом с вами есть те, которые могут передать. Но это передать истину. С другой стороны, а что мы передаем, как люди старшего поколения, что мы передаем? Вот тем, что пишет Петр, он очень ясно говорит о том, что надо передавать. И вы помните, да, о чем он раньше писал? Бог дал нам все потребное. К этому, что Господь дал, положите все старание, поднимитесь от веры к любви, помните эту ступеньку мы рассматривали, для того, чтобы беспрепятственно войти в Царство Небесное. Вот что надо, друзья, передавать, во всяком случае, в данном тексте Писания. Это ответственность на мне лежит, друзья. Эта ответственность на вас, людях старшего поколения, лежит. Если у вас есть дети, тем более внуки, друзья, это прямая ответственность. Что мы передаем? Не делать заявление, надо учить, надо наставлять, надо передавать. Да, надо передавать. Вопрос, что передавать? И Петр учит, вот тем Христа передавайте. Передавайте заботу Господню о нас. Передавайте, что Он от нас тоже ждает. И это правильно, что мы прилагали все старание. Итак, вот именно вот эта картина, которую здесь рисует нам Петр, на мой взгляд, она дает право говорить о духовном отцовстве. Хочу предложить две мысли в нашем рассуждении, которые опираются на прочитанный текст Писания. Первое – это отцовское отношение к верующим. Интересная мысль – отцовское отношение к верующим. Конечно, если мы немножко постарше возрастом, то очень важно, друзья, как мы относимся к тем, кто помладше. Я был некоторое время руководителем молодежи и стоял вопрос. Ну вот молодежь, которая помладше, ну она неуютно себя чувствовала среди тех, которые постарше. Вы понимаете, с чем это связано? Друзья, ну как раз и вот эту истину надо доносить. Если ты хоть на 1-2 года старше, а если больше, то больше на тебя ответственности. Ты не можешь превозноситься. Читай 2 Петра, ну давайте проще скажем. Ты посмотри, как он, старец по возрасту, как он относится к тем, которые помладше. Итак, даже вот этот подход сам, отцовство, он очень важен сегодня для нас, христиан. Конечно, в христианстве, в церквах сегодня поднимается вопрос о так называемом душепопечении. Ну, во-первых, слово «душепопечение» не встречается в Священном Писании. Ну, мы так стараемся даже курсы определенные готовить на этот счет. Ну, не будем давать оценку этим курсам. Возвращаемся исключительно к Священному Писанию. Писание очень ясно говорит об этой идее отцовства, наставничества. И вот в Священном Писании закладывается первое – принцип этого наставничества. И второе – что передавать, как передавать. Давайте мы немножко на это посмотрим. Потому что каждый из нас, даже те, которые сегодня помладше, вы завтра станете постарше. И вы будете нести ответственность за тех, кто помладше, кто за вами идет. Поэтому эти принципы для нас очень важны. Снова хочу напомнить первые три стиха, прочитанные с 12 по 15 эти стихи. «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Итак, что кроется в этих словах? Во-первых, можно предложить следующее. Библейское отцовство или наставничество, как вам удобно, оно видит потенциальную опасность и беспокоится о других. Друзья, я думаю, это очень простая истина. Духовно зрелый верующий, он видит опасность, и ему не все равно, как живут другие. Вот в этом основа, друзья. Что мотивирует нас? Что толкает нас к тому, чтобы наставлять тех, которые помладше? Что, друзья? Погоны, возраст, вот мы постарше, вы нас должны слушать. Что мотивирует нас или подталкивает, когда мы по сути, должны наставлять тех, которые помладше? Что стоит, друзья? Вот Петр явно показывает прочитанные слова, говорит, я понимаю, говорит, что есть опасность. Я хочу вас предупредить об этой опасности. И мне не все равно. Вам знакомо выражение? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Это как раз таки не для верующих. Это не для верующих. Мы не можем быть равнодушными, когда, допустим, видна какая-то проблема. Мы обязаны предупредить. Хочу сразу немножко оговориться, Писание говорит. Мы-то предупреждаем, но если человек, услышав слово, отверг его, на ком ответственность? На том, кто отверг. Помните книгу Езекииля? Я поставил тебя сторожем. Если ты видишь опасность и предупреждаешь жителей города, за кого ты в ответе? Ты их предупредил, но они не послушались тебя, они погибнут. Но ты уже не виновен. Итак, друзья, это еще одна мысль. Если духовно зрелый человек, мы не говорим о степени, ой, какой высокий, я же до потолка он поднялся. Мы говорим просто о том, что если мы хотя бы немножко, друзья, возрастаем в Господе, мы уже несем ответственность за тех, которые за нами идут. Ведь церковь-то из этого состоит. Есть те, которые давно верующие, не так давно и только пришли. Друзья, это нормально, в этом жизнь церкви заключается. Если мы, молодежь, я хочу на ваше внимание обратить, если вы об этом не будете думать, вы не способны будете лет через 5-7 учить или наставлять, помогать тем, которые помладше. Вот в чем, друзья, особенность это заключается. Поэтому не думайте, что вас сегодня это не касается. Итак, библейское отцовство или наша зрелость, Господи, она помогает нам видеть опасность. И не все равно, и не закрывать глаза, как живут люди. Мы обязаны предупредить об этом. Беспокойство духовно зрелых верующих обосновано, потому что отец видит опасность. Хочу подчеркнуть, а не предполагает. Вы понимаете разницу между словами? Он видит. Он не предполагает, да, может быть так, может быть так. Друзья, это важно. Это понятие ведения. Я понимаю, что раз Писание нарушено, будет наказание. И здесь не надо предполагать, друзья, помните это. Это очень яркий момент. Если Писание нарушено, наказание будет, точка, друзья. И не пытайтесь это, там обстоятельства были, не всем, но одному можешь, другому нельзя. Не работает. Если Писание нарушено, ты будешь наказан. Мы чуть позже будем говорить о второй главе. Интересно, на мне до сих пор не могу понять, хоть так и дальше знакомлюсь, работаю над текстом Писания. Ну как так? Вот написано, он ангелов, те, которые пали, он их не предостерег, не сохранил. Вот выражение, мы будем об этом подробно говорить, он не препятствовал им. Они захотели пойти за дьяволом, идите.
Ну почему ты, Господи, ты же понимаешь, что это, ну, треть ли ангелов, больше, меньше. Сейчас не о цифре идет речь, а о самом факте. Ведь вначале Господь создал-то ангелов добрыми, праведными, но часть из них пошла за сатаной. Почему Господь их не остановил? У меня нет ответа на этот вопрос. Но если выбрали, пожалуйста, обратите внимание. Раз вы выбрали, очень важно почувствовать, Бог не мешает нам делать выбор. Это важно. Но как только выбор сделан, вы наказаны. Даже то, что вы ангелы, вы были рядом со мной, вы будете наказаны. Петр пишет, он сохраняет их в адских, он их связал и хранит их в адских муках, вернее, в адском состоянии. Мы об этом подробно будем позже говорить. Вот это, друзья, Господь, это истина, которая должна стоять перед нами. С Богом нельзя заигрывать, друзья. Не думайте, что Богу удастся обмануть, обхитрить. Бог не будет, Он учит, Он дает Слово Свое. Но если вы делаете добровольный выбор и нарушаете Писание, вы будете наказаны. И независимо от того, сколько лет вы верующие, какие у вас заслуги, какое вы положение в церкви занимаете, это я знаю, друзья. Потому что истина, Бог не закрывает глаза на грех. Петр пишет, для того я никогда не перестану напоминать вам об этом. Он видит эту проблему. Почему? Да он сам же падал, правда? Вы же хорошо знаете евангельскую историю. Он понимает, что стоит за всем этим. Суть опасности для верующих, вот то, что видит Петр, он желает донести нам, это забыть известную истину искупления и оказаться вне царства по причине слепоты. Мы об этом раньше говорили. Ведь он-то доносил им суть искупления и говорит, если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха плода в познании Господа Иисуса Христа. И в Царство Небесное вам свободный вход будет открыт. А в ком нет сего, вы помните, что написано? Первое, тот слеп, он прямо говорит, и забыл об очищении прежних грехов своих. Вот это видит отцовство, друзья, это не заявление просто Писания. Люди, когда просто заигрывают с грехом, они не понимают трагедию, в которую не попадают даже по причине одного отдельно взятого греха. Я недавно пришлось столкнуться с одной интересной мыслью. Я поражаюсь, друзья, насколько мы способны просто вот хитрить. Я знаю, что Писание прямо говорит, сделанный грех что рождает?
Смерть.
Смерть, точка, друзья. Вдруг мы заявляем, да, а грехи-то разные, степень тяжести у грехов разная. Откуда мы это взяли, подскажите, пожалуйста. Это почему мы грехи начинаем делить? Есть особо смертный, не очень смертный, есть бессмертный. Мы иногда говорим, ну вот, неправда, это грех не к смерти. Это искаженное представление Писания. Друзья, я знаю одно, что Писание говорит, сделанный грех. И все, правда? То есть, если он сделан, то он сделан. И не важно, здесь ни о степени тяжести не говорится ничего. А само факт, если грех сделан, он рождает смерть. Это тревожно, друзья, если мы забываем эту истину. А делаем один грех, он нас ослепляет, а дальше нами уже движут вот эти животные инстинкты или ветхая природа, я так с иронией говорю, животный инстинкт. Грех первое, что он ослепляет, и мы не видим, а дальше уже нас веди куда хочешь. Это очень важная мысль, мы об этом позже будем говорить, говоря о второй главе. Итак, друзья, суть опасности для верующих, вновь хочу напомнить, воскресение приближается, хлебопреломление, забыть истину искупления. Она приводит нас, вот ослабляется, это красота, острота, друзья, вот этой истины. И мы просто начинаем, ну, легко относиться к этой истине, забывать, а раз мы это забываем, понятно, это влияет на наше поведение. Так, друзья? Вот почему поднимается на высоту эта истина? И Петр это понимает. И он говорит, всегда надо говорить об искуплении. И я буду напоминать. Помните, что Павел пишет наставление Тимофею как служителю? Настой во время и не во время. Нравится, не нравится. Надо об этом говорить, друзья. Надо об этом говорить, друзья. Вот это то, что старается сделать для нас Петр. Следует вот эту истину, истину важности искупления, помнить молодым, помнить пожилым, чтобы знать, что напоминать. Мои друзья, мы никогда не ошибемся, говоря, воспитывая детей наших, обращаясь с молодежью, никогда не ошибемся. Это всегда будет правильно. Подчеркивать истину искупления. Это все, друзья. Это важно, друзья, потому что понимание вот того, что Христос умер за нас, оно влияет на наше поведение. Мы думаем, что если мы там раз, два, три, там надавали ему, простите за жжение подзатыльников, он исправится. Нет, друзья, я в это не верю. Я верю в другое. Если истина об искуплении, она будет, простите, вбита в сознание, как гвозди вбиты, да? Слова мудрых, как гвозди вбиты. Если вбита эта истина будет в сознание, вот откуда наше поведение, друзья. Если мы понимаем, что Христос умер за наши грехи, если мы больше будем размышлять о том, что стоит за этим искуплением, поверьте, друзья, это будет так, это будет влиять на мою жизнь. И вы это хорошо понимаете. Маленький отвлеченный пример, чтобы прояснить ситуацию. Вам сделали очень серьезную операцию. У вас была очень страшная болезнь. Сделали операцию и говорят, вот для того, чтобы вы выздоровели, все было нормально и дальше не было проблем, вот это не делайте, вот это не делайте, вот это не кушайте, вот это не кушайте. Знакомая ситуация, правда? Скажите, пожалуйста, если вы хотите жить, что вы будете делать? Вы же понимаете, что вам сделали серьезную операцию. И ваша цель – выздороветь до конца. Значит, вы будете принимать во внимание эти требования врача. Мои друзья, та же самая истина здесь. Что вас будет удерживать от того, чтобы не кушать то, что вам запретили? Понимание того, что это приведет к трагедии. Все, друзья. Но ведь в простых земных вопросах мы дорожим своей жизнью. Но здесь-то о жизни вечной идет речь. Друзья, вот эта истина должна быть в нашем сознании. Поэтому неудивительно, что Христос до того, когда Петр это написал, предусмотрел, он видел, он знал важность искупления. Поэтому, когда он давал заповедь о хлебопреломлении, как, до каких пор ее надо совершать, помните? Это творите в мое воспоминание, доколе я приду. Все, друзья. Сам Христос утвердил эту истину. Я смеюсь предположить, ну, насколько глубина Петра была, насколько Петр понимал глубину, это я не знаю, я не могу мерить это, друзья. Но то, что Петр пишет, я вижу, что он трепетал перед истиной искупления. Поэтому он хотел это донести до рядом находящихся, до своих читателей. Для этого я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине. То есть основание изначально для верующих было положено Христос распятый. Подчеркну, в этой истине люди утверждены. И третья ступень, напоминать надо об этом. Первая, истина об искуплении донесена. Второе, людей утвердили в этой истине и потом напоминают. Вот это то, что желает для нас донести сегодня Петр. Отцовство через Писание убеждает верующих прилагать все старание для достижения возможности иметь свободный вход в Царство Христа. Мы об этом немножко раньше говорили. Но в Царство Христа мы не войдем, не рассуждая, не дорожа истинной искупления. Поэтому напрямую наши рассуждения связаны с возможностью беспрепятственно войти в Царство Небесное. Осознание серьезных последствий духовной опасности, забыть, амнезия, побуждает трижды указывать на память, на важность памяти. Вот в 12 стихе, в 13 стихе и в 15 стихе Петр напоминает память, память, память. Для чего это, друзья? Ну, Петр-то понимает, что если так вот, ну, простите, не напоминать, не напоминать, оно, вот сатана прекрасно понимает, что это важная истина, поэтому он пытается ее убрать из нашего сознания. Петр, будучи действительно Божьим человеком, он понимает это. Потому, с одной стороны, говорит, вы это знаете, в этом утверждены, и я вам напоминаю. И при всем этом память, память, память. Особое ударение делать на память. Зачем? Если я храню это в памяти, это будет помогать мне правильно поступать. Вот что желает здесь донести до нас Петр в данной ситуации. Трагичность слепоты заключается в невозможности видеть, оценивать происходящее и правильно реагировать. Если забывается эта истина, друзья, это моментально влияет на нашу способность правильно оценивать ситуацию. Мы об этом немножко позже будем говорить, но то, что здесь, это как вступление Петр здесь делает. И в этом, друзья, и причина наших духовных проблем и любых конфликтов. Я маленькую иллюстрацию приведу, библейскую. Первое послание Коринфянам, первая глава, стих, который многие из нас знают наизусть. Мы проповедуем Христа распятого. В этой церкви было очень много проблем, очень много, в Коринфской церкви. И вот сразу Павел утверждает истину о главенстве креста Христова. Смысл следующий. Даже Христос был распят, вы хорошо помните, не на равнине, не внизу, а где? На горе. Это очень интересный символический смысл, на мой взгляд, закладывается в это. Когда люди находятся вот на ровном месте, они не поднимаются на высоту. Они далеко друг от друга? Далеко. Вот чем выше, ближе они ко Христу приближаются, первое, вернее, чем выше они поднимаются, тем ближе они к Голгофе, ко Христу приближаются, и в то же время друг к другу. И вот предположим такую картину. Люди поднялись, и вот они смотрят на Христа распятого. Скажите, они находятся близко друг к другу, но они же на вершине? Конечно. У меня вопрос. Вот смотря на Христа распятого, можно блудить? Можно делать разделение в церквах? Можно не разбираться в идоложертвах? Можно сомневаться в воскресении Христа? Вот это проблемы, которые поднимаются в первом послании к Коринфянам. Я не все их перечислил. Итак, друзья, почему важно эту истину о Христе распятом постоянно держать в поле зрения? Если она будет стираться, или острота вот этого рассуждения стираться, друзья, моментально это будет сказываться и на моем, и на вашем поведении. Итак, мы движемся далее. Библейское отцовство видит правильным постоянное напоминать истину искупления и практическое отношение к этой истине, стих 13. Справедливым, то есть правильным же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Очень интересное добавление Петр делает. Библейское отцовство, или действительно Божий человек, у него интересное отношение к своему телу. И вы понимаете, о чем пойдет речь. Он тело свое как называет? Палатка, жилище, храмина. Ну, перевели как храмина на русский язык. Палатка. Хочу подчеркнуть, не дворец, не хоромы, палатка. Друзья, у меня вопрос, как мы к своему телу относимся? Как мы его оцениваем? Петр понимает, что уже, ну, он идет к старости, тело умирает. И он говорит, до тех пор, пока вот она еще не разрушилась, эта храмина, я буду напоминать. Друзья, до последнего вздоха вам знакомо это выражение? Вот это здравый настрой верующего человека. Хочу подчеркнуть, это очень важная истина. Как мы, первое, оцениваем свое тело, и как мы смотрим на приближающуюся смерть. Хочу подчеркнуть, это как раз таки элементы вот здравости верующего человека. Храмина, жилище, палатка. Так оценивает Петр свое тело. Это не значит, что палатку надо разрушить, но это значит, что нужно четко понимать, что это тело, которое не наследует вечность. Но к этому телу надо тоже относиться соответствующим образом. Отцовство напоминает о вечных ценностях, находясь во временном состоянии, то есть в теле, справедливым или правильным почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Друзья, очень важна для нас мысль, успеть бы. Вам знакомы стихотворения, которые часто цитировались в наших церквах, о том, что когда приглашали к поклонению Богу, вот когда там женюсь, когда дом построю, когда машину куплю, когда на пенсию выйду, а потом уже умирать, да уже теперь все ушло, друзья. Это важно, друзья, как мы к телу относимся. Очень важно подчеркнуть, в каком состоянии люди в пожилом возрасте находятся. Не просто хочу подчеркнуть, вот лег и ждет, когда он умрет. Вы меня простите за такую иронию. Божий человек понимает, храм, палатка это разрушится, он это понимает. Но он не ждет смерти, а до последнего дыхания что он делает? Он напоминанием занимается. Работать он не может, состояние здоровья не позволяет. Какие-то активности, хочу подчеркнуть, он может, не может проявлять в церкви, здоровье не позволяет. Но говорить, друзья, понимаете, самое последнее, что человек лишается, да, вместе с дыханием, он перестает говорить. Итак, старшее поколение, это нас касается. Самое последнее, что должно выйти из наших уст, это напоминание о Христе распятом. Я это к себе, прежде всего, хочу отнести, друзья. Успеть бы эту истину донести. Пусть не воспримут, пусть откажутся. Но я хочу, мое желание, чтобы вот это последнее, это вышло из моих уст. Дети мои, кто будет рядом, если Господь предоставит возможность такую, что-то сказать перед смертью, держитесь Христа. Цените искупление. Вторая мысль, на которую хочу обратить внимание, если первое, вот мы говорим об отношении верующих, духовно зрелых к тем, кто недавно, может быть, пришел или недавно уверовал. Но важный вопрос, почему, чем мотивируется вот это отцовство? Ну, от того, что будем мы говорить, братья и сестры, надо быть отцами, надо быть отцами, надо быть отставниками, но это тоже ничего не изменится, правда? И Петр говорит, что мотивирует, что подталкивает, что дает силу проявлять это отцовство. Об этом вторая часть, которая основана на следующих стихах. Итак, здравое понимание ответственности в ожидании ухода с этой земли. Зная, почему он хочет все это делать, друзья. Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Первое, друзья. Очень спокойное ожидание смерти, основанное на ясном знании того, кто ждет нас после того, когда мы умрем. Друзья мои, я думаю, это вопрос достаточно актуальный сегодня для нас. Вы, если проанализируете, в каком состоянии люди сегодня умирают, это паника, это трагедия, хватается за все, что можно ухватиться. Друзья мои, Божий человек очень спокойно смотрит на смерть. Она его не пугает. Почему? Он знает, кто его ждет после того, когда он умрет. Он знает, что он должен умереть. Почему он это знает? Потому что Писание говорит, всем людям положено однажды умереть. Но смерть не пугает верующего человека, друзья мои. И это очень серьезно. И это очень серьезно. Мы можем провозглашать это. Но когда смерть стучит в наши глаза, что мы хотим? Каково наше состояние? Готовы ли мы спокойно уйти с этой земли? Помните слова Павла? Он пишет, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Друзья мои, та же самая мысль здесь у Петра, только другими словами. Я знаю, что скоро Господь заберет меня. Я знаю, но пока Он меня не забрал, я должен вот это делать. Итак, еще одна, друзья, очень важная мысль. Божья милость вот к духовно зрелым людям, к верующим, библейским верующим, милость Господня в том, что Он открывает им время их ухода. Петр здесь не пишет, что Господь точно сказал день, когда он умрет, час. Но он прямо говорит, Господь мне открыл, что я скоро должен умереть. Я не знаю, что стоит за этими словами «скоро». Повторю, неделя, может быть, день, час. Это не столь важно. Он знал, что он скоро должен умереть. И поэтому он, вот это правильное состояние человека, ожидающего смерти. Я говорю о верующем человеке. Не паника, а насколько это возможно, еще раз напомнить о смерти Христа, о Голгофской его жертве. Итак, почему вот духовно зрелые люди, они занимаются вот этой передачей, давайте не будем употреблять слово «опыт», а доносят истину об искуплении. Итак, они понимают, что не скоро должны уйти с этой земли. Второе в этой части – стремление через усердие достичь цели напоминания – это помочь верующим выработать привычку всегда помнить истину искупления. Хочу снова напомнить стих 15 и немножко коснуться его. Давайте снова его прочитаем. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Друзья, интересно, вот цель Петра, она очень трогательна. Он говорит, я не только буду до смерти своей об этом говорить, но буду говорить так, чтобы даже тогда, когда я умру, вы это помнили. Как вы думаете, как можно вот так доносить истину? Я даже не представляю. Вкладывать все. Вот человек умер, а помнит его слова. Помнит, не делай этого. Вспомните 35 главу книги пророка Иеремии, когда Господь открыто говорит вот пророку, иди вот перед реховитами, поставь там полные там чаши вина и скажи, пейте. Вы помните ситуацию, которая произошла? Иеремия пришел и говорит, пейте вино. Они говорят, мы не будем пить. И смотрите, какой интересный они аргумент приводят. Почему они не пили вино, вы помните? В Библии не запрещено пить вино. В Ветхом Завете, если анализировать, обратите внимание, мы не пьем вино. Почему? Потому что пра-пра-пра-пра Отец, это даже не отец, а уже далеко там не одно поколение прошло. Он сказал, не пейте вина. И вот этого свидетельства отца было достаточно для того, чтобы он ушел. Дети, внуки, правнуки пришли на эту землю, а вина никто не пил. Обратите внимание, вот эта цель достигнута, если говорить о Рехаве. Друзья мои, Петр ту же самую цель пред собой ставит. Я хочу так вам донести эту истину, чтобы она настолько наполнила ваши сердца, что вы постоянно об этом говорили детям с таким же вот желанием, ну, вырывать слово энтузиазм, хотя это неправильно относительно христиан, с таким же внутренним побуждением, как это я делаю. Итак, друзья, это накладывает на меня и на вас очень серьезную ответственность. Как мы говорим о Христе? Как мы говорим детям нашим о ценности искупления? Я думаю, что это заставит нас кое о чем подумать. Это очень важная составляющая того, как мы наставляем тех, кто идет за нами. Если эта истина всегда будет перед глазами верующего, истина искупления, она, безусловно, будет влиять на повседневную жизнь. Вот Рехав сказал, не пейте вина. Это каждый день помнили потомки, правда? Если эта истина об искуплении доносится действительно вот живо и действенно, я не сомневаюсь в том, что эта истина будет передаваться из поколения в поколение. Это хороший пример для нас. Не просто сказать, ребят, хотите делать и хотите нет. Вот для Петра задача не только говорить до смерти, но сказать так, что даже когда я умру, люди не забудут это. Друзья, давайте мы оставим это в нашей памяти. Это будет нам помогать и в воспитании детей, и в донесении Евангелия людям. Говорить так, что даже когда я уйду с этой земли, дети, внуки, правнуки будут об этом помнить. Вспоминайте новозаветную интересную деталь, когда Павел пишет Тимофею о вере. Помните? Вера, которая обитала в бабушке твоей, в матери твоей, она и в тебе. Вот эта цепочка, вот эта передача, вот этой истины Евангелия, которая сохраняется так, что побуждает уже с последующим поколением это доносить. Библейское отцовство мотивировано реальной коммуникацией со Христом. Это важно, друзья мои. Стих 16. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцем его величия». Очень важная мысль. Что побуждает нас говорить о Христе другим? Что? Личная встреча со Христом. Что дает нам силу говорить другим о Христе? Личная встреча со Христом. Библейское отцовство основано и исходит не из каких-то хитросплетенных идей, он об этом употребляет, это выражение, не хитросплетенным басням последует. Почему он употребляет это выражение? Друзья, у меня нет сомнений в том, что даже в то время, когда Петр писал это послание, были люди, которые эту паутину плели вокруг представления о Христе. Поэтому Петр разрушает это основание, говорит, мы вот этим, эти, у нас другие методы. Почему мы вам говорим о Христе? Потому что есть причина, мы сами лично с ним встретились. Я думаю, что многие из вас, старшего поколения, когда мы жили в огромной стране, атеистической, нередко задавали вопрос, что вас побуждает вот таким быть активными ради Христа? Вам что, платят за это много? Знаком этот вопрос, да? Друзья, но если Христос в сердце, ну как я буду об этом молчать? Итак, это основа, во-первых, для правильного проповедования и для правильной евангелизации. Если у человека не будет вот этой встречи с Господом Иисусом, не сможет он живо передавать истину о Христе. Это основа для евангелизации в том числе. Обратите внимание на противопоставление хитро сплетенные вот эти басни, мифы и свидетельство величия Христе. Христиане, пожалуйста, проповедуйте живого Христа. И в донесении Евангелия никаких хитростей не используйте. Сегодня перед многими, в том числе славянскими церквами, стоит очень важный вопрос. А как привлечь людей в церковь? Перед вами вопрос стоит? Я верю, что стоит. Каковы ваши мотивы? Каким образом вы хотите привлекать людей в церковь? Это не праздный вопрос. Интересно, друзья, если проанализировать то, что происходит сегодня в современных христианских церквах, чего только не выдумывают. Ради того, чтобы просто привлечь людей. Друзья мои, для нас это слово написано. Не надо выдумывать ничего. Людей надо привлекать только Христом. Все, друзья. Ничего больше. Все эти выдумки, завлечь, там игры, все прочее, друзья, оставьте это на второй план. Это не работает. Вот это и есть хитро сплетенные идеи. Вы же прекрасно понимаете, цель какая наша? Привлечь людей куда? Братья, не ко Христу, в церковь. Вы слышите, видите разницу? Вот чтобы у нас побольше было людей, друзья мои, наша задача – донести истину о Христе людям. И донести ее честно, открыто, никакой хитрости не добавлять туда. Вот евангелизация, приходите, вы получите подарки, бесплатное Евангелие. Как не пойти? Ну как не пойти, когда бесплатно раздают, друзья мои? Я когда анализирую вот эти многие приглашения, которые были в стране, откуда мы выехали, стыдно, что мы хитро людей приглашали. Приходите, получите исцеление. Приходите, бесплатный обед. Приходите, получите Евангелие. Приходите, получите гуманитарную помощь. Это что? Это представление о Христе? Друзья, это неправильно и греховно перед Богом. Вот это есть эти хитро сплетенные идеи. Доносите людям живого Христа. Отвергнут вас сегодня. Может быть, злословить будут вас. Это нормальная реакция на Божье Слово. Знаете одно? Что когда истина донесена, человек ее никогда не забудет. Он сегодня ее отвергнет, завтра отвергнет, но она приведет его когда-то действительно к пониманию того, что есть Господь. Это важные, друзья, для нас уроки. Апостольское свидетельство Петра о величии Христа. Вот он показывает, говорит о том, что мы вам говорим это, о величии Христа, потому что мы сами с ним встретились. И как он описывает эту встречу? Это тоже важный урок, друзья, для нас. Чтобы мы не просто делали заявление, что я со Христом встретился. Друзья, если была встреча со Христом, она имеет четкие очертания, правда, да? Ну, картина ясно должна быть. И вот Петр об этом пишет. Немножко посмотрим в завершении нашего рассуждения. Стих 17. «Ибо он говорит о величии Христа, мы последовали или говорим о Христе, не хитро сплетенным басням последуя, но бывший очевидцем его величия». Дальше. «Ибо Он, то есть Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной», здесь очень трудно переводимое слово, «от величественной славы принесся к Нему такой голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Петр говорит, что Отец дал честь и славу Сыну во плоти. Четко указывает, что это было на горе Преображения. Блеск и великолепие были видимы для трех учеников. Это важно, друзья. Я смею сказать, вот то, что увидел Петр, да, помните, там желание у них было, давай сделаем три кущи. Я думаю, что это ушло. Но память о той славе, которую они увидели, и они понимали, что дал Отец. Сын находился во плоти. Это слава, которая ослепила их. Она поразила их. Друзья, хочу подчеркнуть, что любая встреча со Христом, она нас поражает. Не обязательно видеть вот такого величественного Христа, как видели эти трое учеников. Хочу подчеркнуть, не зря Писание говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Это отдельная тема для рассуждения, но текст не позволяет нам углубляться в эту мысль, что действительно вот эта встреча со Христом, она настолько западает в сердце, ее невозможно забыть. И вот эта встреча со Христом, она является двигателем нашей христианской жизни. Слава Сына дана от величественной славы Отца. Петр очень хорошо понимает, есть Отец, есть Сын. Это одно. Отец имеет славу, Он дал Сыну славу. Это важно, друзья, это серьезная доктрина, серьезная теология. Под ним возникает вопрос. Ну да, Сын, когда еще не воплотился, имел величественную славу. А когда воплотился, Он имел славу? Это серьезный вопрос. Для Петра нет вопроса. Он говорит, да, он имел славу. Почему? Ему дал Отец. Ему дал Отец эту славу. Это великолепие. Слава – это великолепие, блеск, торжественность. Ну, вот так определяется значение этого слова. Это дал Отец. Друзья, не забывайте, это простая, но важная истина. Мы, как представители протестантского направления, нашего движения, мы понимаем, принимаем эту истину. Повторю, не все так воспринимают. Сколько и на сегодня ереси, которые утверждают, что, ну, это да, вот он, когда он был Богом, а когда воплотился, да, то там в нем не в полноте божественность проявлялась, ну, и так далее, и так далее. Я не хочу вдаваться в эти заблуждения, которые поражали и поражают сегодня христианство. Для Петра не было сомнения, что тот, кто был там с отцом, а затем воплотился, он не лишен был славы отца. Интересно, слава от отца. Скажите, пожалуйста, какую славу имел отец? Ну, понимаете, это самую-самую величественную. Вот то, что имел отец, то дал и сыну. Правда? То, что имеет отец, он дает. Это мы призваны помнить. Это говорит о единстве сына с отцом. А в чем суть этого свидетельства? Петр пишет, это сын мой возлюбленный. Так сказал отец о своем сыне. Хочу подчеркнуть, это не были выдумки какие-то. Это было ясное, очень ясное свидетельство. Это свидетельство отца было получено на горе преображения. И это конкретный факт. И этот глас, Петр пишет, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Удивительно, Петр выделяет голос отца. Хочу подчеркнуть, не его вывод, не его понимание, не то, как он это оценит, как здесь хорошо, давай сделаем трекущий. Он имел ясное свидетельство. Друзья мои, что сегодня может сказать пожилое поколение о величии Христа? Что может сказать? И насколько вот то, что они хотят передать другим, я к себе это, во-первых, отношу, насколько это меня перед Христом преклоняет? Насколько это смиряет меня перед Христом? Друзья мои, это очень важная мысль. На этом мы подходим к завершению наших рассуждений. И хочу, чтобы вот, наверное, вот это важное, к чему мы приблизились, мы взяли с собой, когда пойдем домой. Если я не радуюсь, не наслаждаюсь Христом, друзья, я никогда не смогу других людей убедить наслаждаться во Христе. Снова хочу напомнить слова Ярла Пейсти. Если мать не имеет Христа, она его детям не сможет передать. Христиане, если Христа нет во мне, не пытайтесь проповедовать о Христе. Не пытайтесь ехать на миссию, на евангелизацию, не пытайтесь. Вы чужого Христа, может быть, книжного, услышанного Христа будете проповедовать, но не того, если у вас действительно вот этого, у вас нет преклонения, если действительно Господь не коснулся вас, и нет трепета, я хочу подчеркнуть, меня касается, во-первых, ежедневного трепета перед Христом. Друзья, не смогу я о Христе вот с таким жаром, с таким состоянием, одушевлением говорить об этом другим. Итак, коротенькие выводы перед тем, как мы помолимся. Вот здесь Петр сказал о величии Христа, и я немножко хочу несколько слов сказать о нашей следующей проповеди, он дальше будет говорить о Писании. Будет говорить о Писании, это подробное размышление будем иметь. Но что здесь Петр представляет? Во-первых, он представляет Христа, а потом Писание. Да, когда Христос был на земле, то ни одной книги не было еще написано. Они слышали это учение. И затем, мы как-то об этом ранее говорили, что когда день Пятидесятницы наступил, и в первый год вот, рождения Церкви практически ни одной книги Нового Завета не было написано. Первая книга была написана спустя как минимум 16 лет после Дня Пятидесятницы, 49-й год, послание Галатам, послание, которое Павел написал. Сначала было становление, приближение людей к Богу, возрастание в Боге, а затем они стали об этом говорить другим. Это нас, друзья, касается. Стали писаться книги. Поэтому если для первых христиан, ну, для первого буквально поколения, там важен был Христос и учение апостольское, а затем, когда эти апостолы, когда они возросли в Господе, позвольте это выражение употребить, было побуждение Духа Святого писать книги, то к нам сегодня относится Христос и Писание. Если для первой апостольской церкви Христос и учение апостольское, которое не было тогда записано еще, то для нас это Христос и Писание. Но об этом наше следующее размышление. И это, друзья, важно нам. Если мы хотим возрастать в Боге, друзья, вот то, что я вижу, я это хочу передать вам, оно перед моими глазами. Ничего даже не хочу больше проповедовать и ни о чем говорить, как о Христе и о Писании. О Христе мы постигаем из Писания. Поэтому это две взаимосвязанные истины, Христос и Писание. Если для апостолов основой было реально физическое общение с Христом и его словесное научение, Христос учил, то для последующих поколений верующих духовное единство и общение со Христом плюс написанное слово для нашего возрастания. Итак, проявление библейского отцовства, наставничество – это библейские слова. Современное христианство испытывает критическую нужду в духовных отцах. И опираясь вот на те мысли, которые мы с вами сегодня прочитали, которых рассуждали, это было в первом поколении. Апостолы видели опасность. Они предупреждали об этом верующих. Духовно зрелые люди и сегодня видят опасность и стремятся содействовать духовному становлению возрастающих христиан через напоминание известных истин. Это основа для нормального развития церкви. Когда я был молодой, содействовали мне в моем духовном возрастании. Я не считаю себя старичком, но далеко не молодой сегодня. Я понимаю, что уже маятник, если можно сказать, качается в другую сторону. Если сначала меня учили, то сегодня Господь учит меня, продолжает учить, но Он говорит, у тебя есть дети, у тебя есть внучки. Это важно, друзья. Ты должен понимать свою ответственность и доносить им это. И для меня вот то, о чем я проповедую, оно меня заставляет трепетать перед Богом. Я скажу прямо, я очень бы хотел по-другому, вот когда у меня дети родились, по-другому говорить бы им о Христе. Честно скажу, друзья, честно. Мне стыдно, что не было вот этого донесения Евангелия. Не было. Ну, так получилось, друзья. И мне хочется сегодня, ну, позвольте сказать, ну, вдогонку что-то, если так можно сказать, сделать. Говорить, детки, вот так, вот так, вот так. Это важно, друзья, истина, как вы видите, она, я думаю, она останется в вашей памяти, и вы будете тоже об этом размышлять. Я не сомневаюсь в том, что вы хотите духовно возрастать. И ваша церковь, и семьи ваши, друзья, запомните, вот размышляйте об этом слове, оно для нас сегодня. Если что-то другое, помимо Христа и Писания, будем закладывать в развитие наших семей и наших церквей, друзья, мое убеждение, не буду спорить, но и на этом стоит, не получится ничего. Не получится. Возможно, какое-то время соберете какую-то группу людей, надо будет искать новые пути, чтобы чем-то их занять. Друзья, не будет возрастания, это я точно знаю. Эта истина из глубины веков доносится до нас. Постоянное напоминание о главных истинах христианства – это неотъемлемая часть роста христиан. Один из исследователей библейских выразил эту мысль. Итак, фундаментальное основание – для нашего возрастания, для отцовства, для наставничества, покоится или базируется на глубоком и личном, реальном общении со Христом. Если оно есть, мы будем об этом говорить. Если вы встретились с каким-то очень интересным человеком, он вам рассказал какую-то историю. Вы настолько ее ошеломлены этой историей. Друзья, я не сомневаюсь в том, что как только вы с первым встречным встретитесь, вы тут же будете об этом говорить. Правда, друзья? Ну вот так мы устроены. Почему мы молчим о Христе? Как вы думаете? Вот ответ-то, я думаю, для вас уже понятен. Почему? Да потому что он здесь, сердце не трепещет, когда я думаю о Христе. Он мне не такой интересный, поэтому я не хочу об этом говорить. Друзья, вы же понимаете? От избытка сердца говорят уста. Об этом Христос сказал. Если мои уста не говорят о Христе, друзья, спорьте. Я с вами спорить не буду. Значит, Христа нет в сердце. Если уста мои не говорят о Христе, Христа нет в сердце. Потому что Христос сказал, от избытка сердца говорят уста. А отцам, духовно зрелым, возрастающим верующим, есть что сказать о Христе. И это правда, друзья. Отцами не рождаются. И это правда. Вот это состояние взросления формирует Христос в верующих людях, интересная мысль, в ответ на их посвященность. Молодежь, помните это. Когда начинается наша духовная жизнь, почему Петр говорит, Господь нам дал все необходимое, вы приложите все старание. Приложите все старание, вот что будет в вашей жизни проявляться. Вы больше будете понимать Христа, вы не сможете о нем молчать, он будет наполнять ваше мышление. Он будет настолько наполнять, что вы на все происходящее в нашей жизни, мы будем смотреть через Христа. Это правда, друзья. И это правда. Итак, У нас время сейчас для того, чтобы преклониться. Преклониться перед Господом Иисусом. Приближается день, когда будем вспоминать снова и снова страдания Господа Иисуса Христа. Величие искупления. Что в нашем сердце происходит сегодня, если это трепет? Итак, друзья мои, благословений каждому из нас от сердца желаем. Пусть это слово, которое мы прочитали сегодня, и вот так не особенно углубились, у нас не было возможности глубже копнуть. Но даже то, о чем мы говорили, я думаю, что оно заставит нас думать о себе, думать о Христе, думать о том, кто рядом с нами находится. Хотим мы беспрепятственно войти в Царство Небесное? Не отвечайте, я за вас скажу, да, хотим, и я хочу. А другого пути нет. Другого пути нет. Бог дал все необходимое, положите все старание, чтобы войти в Царство Небесное, и помните одно, что о Христе надо говорить, помните истину искупления и никогда не забывать. Итак, приглашаю вас, друзья, сейчас помолиться. Мы выслушали слово. Я знаю, что что-то есть, что-то происходит в нашем сознании. Ну, если оно настолько больное, что трудно сказать вслух, я все равно искренне попрошу вас, молитесь в тишине сердца. Но, друзья, искренне призываю вас к исповеданию, я тоже буду это делать. Потому что все мы много согрешаем. Снова и снова перед святой пролитой кровью мы будем вот созерцать и размышлять об этом. Нам есть что сказать Господу. Прости нас, Господи, помилуй нас. Прости, что эта истина стирается в моей памяти. Прости за то, что я должен был эту истину детям напоминать. А мне, как дитю, надо это напоминать каждый день. Пусть это, друзья, прозвучит из наших уст. Господь подливает нашу жизнь только по своей милости. Слово прозвучало. Оно живое и действенное. Оно побуждает нас к действию. Я верю, что мы сейчас делаем это действие. Какое? Пусть это отразится в наших молитвах. Помолимся. Аминь. Аминь.